Пока ребята готовятся, может быть, задавать вопросы. У меня вопрос первый.
Ну вот, начинает. Он первый. Надо сначала женскому полу первым, а потом уже...
У нас иерархия возрастная.
Ах, вот как, ну все, сдаюсь, слушай, все.
Да, ну это мои ребята, либо студенты прошлые, либо сейчас, которые у меня учились. И у меня вопрос, я у них преподавал курс основ нравственности на первом курсе в техническом вузе. И вот вы вначале говорили о том, что светская этика, в принципе, у нас же та же самая тема, потому что курс основ нравственности, он же универсальный получается. И в министерстве дают такую программу, которую невозможно, вот как вы говорите, разбивать и ну, синквенировать конкретно. Вот нравственность такая, христианская, безрелигиозная, религиозная. Это невозможно, поэтому мы как бы зажаты в такие рамки. Я думаю, что и школьные преподаватели то же самое. То есть здесь выбора даже у людей нет. Но это такая ремарка. А вопрос у меня следующий. Вот вы говорили про бессмертие души, и вот книги мы взяли, замечательно, спасибо вам огромное за это. Вопрос такой. Вот сегодня достижения нейрофизиологии, нейробиологии в области вот исследования мозга говорят о том, что если мы сохраним вообще такой термин, как душа, то нужно его заново переосмысливать в связи с открытием в области сознания человека, в связи с открытием ну, определенных да, участков мозга, которые отвечают за те или иные операции, которые в мозгу происходят, в сознании человека. Вот как вы понимаете понятие души, как можно синтезировать понимание христианское и вот научное понимание, современное научное понимание души?
Прежде всего, то, что вы сказали научное, это не научное, это некая точка зрения, причем настолько элементарная, что приходится только удивляться. Директор Института мозга Бехтерева, знаете кто? Академик РАН. Что она говорит? Такое совершенное создание, как человеческий мозг, невозможно себе представить без признания высшего интеллекта, который является источником его. Бехтерев всемирно известный ученый, всю жизнь посвятивший изучению мозга. И вдруг тут начинается. Участок мозга отвечает за это. Отвечает, и что дальше? Верно. Все отвечает за что-то. А в принципе это о чем идет речь? Мозг или душа? Кстати, может быть, для вас будет интересно, что такое душа? Психи. Это мы взяли у греков. А психи – это низшая часть души, к вашему сведению. Слышите? Низшая часть души, общая с животными. Знают ли они или нет? Те же даже греки говорили, что помимо психи, то есть все то, что в себе содержит эти эмоции, например, желания и так далее, которые свойственны животным. Так, есть еще у человека другое. Другое есть. Высшая часть души, которая в Евангелии, например, сказана «логос». Но это опять древнегреческая философия. Святые отцы просто брали эту терминологию и показывали, что с помощью ее, то, о чем говорит христианство, есть разум помимо психи. Тот разум, которого нет у животных. У человека есть свобода воли. У человека есть развлечение добра и зла. У человека есть представление о Боге. В конце концов, христианство говорит, что человек есть образ самого Бога. А это психи, низшая часть, и окунулись в это психи. И все. А где же личность? Где она? Вот так. Поэтому я вам скажу, меня и удивляет то обстоятельство, что ввели такой предмет, и мне даже непонятно, что могли написать в этом предмете светская этика. Что можно написать? Какую этику? Маркса? Ницше? Кого? Юнга? Фромма? Фрейда? Который все строил на грубых инстинктах. Какую этику? Чью? Надо же запросить. Почему педагоги не спрашивают? Какую этику? Светскую этику. Сколько вам? 100? 200 этик? Вот в чем дело-то. Поэтому меня и вызывает это крайнее удивление, что это или насмешка какая-то, как это воспримется. Все-таки педагоги, люди, которые имеют высшее образование, которые наверняка знакомились хотя бы отчасти с историей философии и философской мысли, как они примут это? Спросят они или нет, чью это светскую этику? Нет. Не спрашивают. Ура! Можно и дальше вас загонять туда. Во мрак. Мрак. Потому что неизвестно, что. Ой, я вам привел Ницше. Подумайте. Это светская этика или нет? Больной паразит общества. Светская, конечно. Логично? Еще как. Вообще всех больных надо под гребенку и все. Больных и старых, чтобы не мешали тут жить. Сколько на них средств расходуется. Правда? Светская? Светская. Почему? Ни о каком Боге речь не идет. Это что такое? Что за насмешка?
Алексей Ильич, такой вопрос. Вот вы говорили о культе денег, но вот все же мы учимся, мы получаем профессии, и мы все хотим, ну, достаточно зарабатывать, да, чтобы какие-то удовлетворять потребности. И вот где эта грань? Чтобы как бы зарабатывать достаточно на свое существование, на свою жизнь, да, и чтобы деньги не были, вот, как говорит, культом.
Эта грань находится в душе каждого человека. Одно дело, естественное вполне, то, что мы хотим есть, что мы хотим пить, что мы хотим жить в благоустроенном доме, это все совершенно естественно. Что мы хотим выйти замуж или жениться, все естественно это. Христианство говорит, никакого в этом нет греха. Это все это естественные потребности нашей человеческой природы. Никакого греха в этом нет. Но что она говорит? Ешь, но не объедайся. Выпей, но не напивайся. Вступай в брак, а не многоточие. То есть здесь эта грань, в конечном счете, она обозначается внутри. Одно дело, когда я действительно хочу, чтобы нормально жить. Никто не против. Другое дело, когда человек просто страсть. Вы видите, я вам зачитал. «Есть не доведете». Страсть к деньгам до кипения. Вы никогда не будете богатым. Слышите, не о достатке речь идет. Не о той необходимости, в которой всем нуждаемся, а о богатом. Вот где она грань. И я это могу увидеть. Если внимательно к себе отнесусь, я увижу, что я хочу. Достатка? Нормальной жизни? Или. Все понятно, что дальше или. Я хочу быть богатым. Совсем разные вещи. Это совсем разные вещи. Вот о чем идет речь. Это только внутри человека. Но для того, чтобы действительно это ощущать и понимать, как много значит мировоззрение. Одно дело, когда мое мировоззрение, я живу один раз, и бери от жизни все. Пока тебе не стукнули, ты не превратился, не знаю, в кого, в труп или калеку. Или пошел на 10-20 лет. Так, одно дело, когда все, вся жизнь в этом. И в конце концов тебя туда. И совсем другое христианское понимание смысла человеческой жизни. Я бессмертное существо. Моя личность неуничтожима. И то благо, которое обещает христианство, оно несопоставимо ни с каким другим благом. Кстати, если хотите, я могу сказать, в чем суть, так сказать, почему это такое, что такое Царство Божие, и почему так христианство говорит о необходимости, что ли, ну, искании его. Почему? Что это такое? Не соскучимся ли мы там? Ну что это, ходить по садочку, да, нюхать цветочки вместе с ангелочками, да? Ответ. Тот, кто хотя раз в жизни влюблялся как следует, тот знает, что это такое. Что это такое? Что это такое? Мгновение, остановись. Остановись, не проходи мимо. Вот о чем говорит христианство. Бог есть любовь. И вечная жизнь – это переживание, непрекращающееся переживание такой любви, которая скажет, мне больше ничего на свете не надо. Бог – это же Дух. И когда человек сопрягается с этим Духом, становится едино духовным с Ним, он пребывает в этом потрясающем состоянии. Я бы мог вам привести цитаты, удивительные цитаты, что это такое христианская любовь выше. Вот оно, что такое Царство Божье. А вовсе не на какой-то планете. Или землю Бог переделает. Или тут устроит нам полное благоденствие на земле. Вот оно, что высшее, что получит человек. Почему, отсюда вы понимаете, почему требуется нравственность, кстати? Невозможно достичь этой такой любви, будучи безнравственным. О, тогда понятно. Если я здесь в этом малом, небольшом не смогу вести себя нравственно и честно, разве можно мне дать что-то великое? Я, естественно, не получу. Вот в чем смысл жизни-то. Здесь, что можем стараться, делать, все получим. Потому что Бог видит, хочет человек или нет. Да, Он видит, спотыкаться можем, падать можем. Можем, но видит стремление куда. Вот о чем говорит христианство. А это внутри человека только. Все осознается действительно полноценно и отчетливо.
Вы говорили о браках.
О чем?
Ну, брак? Гражданский брак.
Да.
Ну, по сути, брак, который официальный, то есть это же просто такой же гражданский брак, только там бумажка есть. То есть там печати стоят, да? Все, документы. А настоящий же брак – это когда происходит таинство венчания, правильно?
Нет, неправильно. Тоже неправильно. И первый неправильно, и второй неправильно, и третий неправильно.
Тогда
дальше, четвертое.
Правильно. Четвертого нет. Я хотел узнать, ну вот, венчание, его как нужно делать, когда только ты с человеком с этим начинаешь путь, ну то есть семейный, да, у тебя появляется семья, или когда уже ты прожил и хочешь, чтобы навечно, ну то есть вы были вместе и уже тогда венчаться. Как с этим быть?
Дело вот в чем. Все те, которые вступают в близкие отношения, они прекрасно понимают, когда они вступают в брак, а когда они просто вступают, начинают, так сказать, близко знакомиться друг с другом. На всякий случай. Ах, да, не подошло. До свидания. Ой, хорошая девушка, а завтра мне другая понравилась. Извини. Ой, хороший парень, а завтра другой понравился. Это что такое? Брак – это верность. Для этого человек именно уже знакомится, узнает друг друга, избирают. И всегда это было, если хотите, клятва верности. Все. Вот оно в чем состоит. А насчет того, что это бумажки и прочие вещи, это только некие формальности, которые вызваны уже сейчас особым характером современной жизни. Раньше какие там были? Деревняк и прочее. Да где это такое было? Ничего никогда не было. Праздновали свадьбу. Какую? Деревня? На всю деревню. Все приходили, каждый мог прийти. Помните брак в Кане Галилейской в Евангелии? Вы что думаете? Только звали, как сейчас приглашают? Открыты двери, каждый мог прийти. Это было торжество навеки. Вот что такое брак. А бумажка – это уже, да, это та условность, которая теперь, да, она уже стала в какой-то степени необходимой формой. Венчание – оно появилось в связи с входом в нашу жизнь христианства для верующих людей, которые во время этого таинства получают благословение, во-первых. Здесь, то есть перед лицом всех уже происходит обещание. Слышите? Я не там где-то, в какой-то комнатушке, а вот я открыто перед людьми и Богом, честно. Вот что такое брак. Это действительно два будут едино навеки. Вот что такое брак. А так что дело не в бумажке. И даже, я вам скажу, дело не в венчании. Вы что думаете, что в других народах, где нет христианства, там что, значит, не брак, если не венчаются? Ничего подобного. Главное – вступить в брак, а не в интимные отношения. Попробовать узнать, а там как получится. Вот это вот отрицается. Это христианством отрицается. Нет. Вступаем. Все. Серьезно и навсегда. Вот что такое. Венчание – это только увенчивает, если хотите, нашу верность, нашу любовь, нашу преданность. А бумажка – это формальность, которая требуется, и больше ничего. Так что главное, чтобы это был брак. Почему всегда была свадьба? Почему всегда было торжество? Неважно, в каких масштабах. Все зависит уже от многих вещей, а не бумажки дело. Вот так. Даже без бумажки, даже без венчания. Да, это был брак. Устраивался именно брак. Вот это очень важно. Вот так. Это необходимо.
Вопрос такой. В молодом человеке как можно увидеть того самого, с которым... Или в девушке, да. Как можно увидеть того самого, с которым... Или ту самую, с которым можно связать жизнь?
Обязательно требуется знакомство. Нельзя просто так... Обязательно нужно узнать немножечко друг друга, потому что первые впечатления подчас бывают подчас очень ошибочными. Ну, сами это понимаете. Недаром есть такая народная пословица, что, чтобы узнать человека, пуд соли надо съесть. Конечно, речь не идет об этом, чтобы пуд соли съесть, но вы сами понимаете. А это образное выражение, которое подчеркивает необходимость серьезного подхода и узнавания друг друга. Узнать нужно друг друга обязательно, как следует. Причем узнать как? Знаете, за хорошим столом все друзья. Ой, какие друзья! А как дошло до дела, так, оказывается, и друзей нет. Так и здесь то же самое. Одно дело, когда говорят только приятности друг другу. Да, а тут, конечно, все хорошо. А вот когда скажут, а вот здесь – нет, здесь это не так совсем. Когда действительно по справедливости, по правде человек честно видит. Самое важное – увидеть, что человек все-таки честный или нет. Это чрезвычайно важно. И из каких побуждений он знакомится. Потому что знакомства могут быть по разным побуждениям. Вы же сами знаете. И неравные браки, все слышали об этом. И так просто так поиграть, то же самое все знаем. Поэтому очень важно это убедиться, прежде чем вступать в брак. И очень важно, я вам скажу, конечно, когда есть единство мировоззрения. Мы получаем много писем, иногда пишут, а как можно вот с человеком другой религии? Я говорю, можно, но только будут такие трудности, что очень возможно вы и не вынесете. Вы идете в церковь, а он или она идет на дискотеку, в сеношную тоже, на дискотеке. Здесь сеношный в храме. Долго ли это продолжится? Ну, конечно, нет. Или вы тоже пойдете вместо всеношных и литургий на дискотеке, или другая сторона. В общем, единство мировоззренческое чрезвычайно важно, конечно. Очень важно. Но особенно важно, конечно, это, чтобы человек ощущать гармонию с человеком в характере, в душе. Вот так. Так что требуется немножечко время и знакомство.
Вы проводили некую аналогию жизни человека и гусеницы. И благодаря вере мы обретаем смысл жизни, этой жизни. А в чем тогда смысл бабочки? Мы живем для того, чтобы в дальнейшем переживать в любви так, как нам нравится, или в чем смысл? Для чего мы должны быть высоконравственным человеком в этой жизни? Мы можем сейчас жить в любви, построить так свою жизнь.
Вы правы, очень хорошо правы. Нет. Любовь, о которой говорит христианство, это не всплеск чувств. Невозможно быть истинной любви там, где человек не учится, я не хочу сказать, что научился, не учится побеждать свой эгоизм. И земная жизнь как раз и дана для того, чтобы мы учились этому. И когда вот это вот само стремление наше к этому есть, тогда, когда уже, перейдя в тот мир, мы увидим все во свете, все эти вещи, тогда уже мы сможем окончательно освободиться от этого эгоизма и быть в любви. Смысл земной жизни как раз и заключается в том, чтобы приобрести вот это направление жизни. Но мы же все эгоисты. Только всегда. Вот в чем дело. А что я хочу? И быть эгоистом или нет? Самое первое. Вот в чем смысл земной жизни. Если я верю в вечную жизнь и верю в то, что Бог есть любовь, и верю, что подлинная жизнь возможна только там, где есть эта любовь, в таком случае моя задача в земной жизни уже показать себя как свободное существо, как свободное. Вот что я хочу, вот к чему я стремлюсь. Не языком, не мечтаниями, а в своей реальной жизни. Мне сказали обидное слово. Так, что мне делать? Я дурак, ты сам дурак. Да? Да? А я умный. Да? Понимаете, все время наша жизнь, она вся и в чем и состоит. Нам постоянно приходится бороться своим эго. Постоянно, своим самолюбием особенно. Можно на слово ответить 10 слов. А можно все-таки воздержаться. А можно сказать, ой, извини, да, верно. Даже сказать, верно, извини, я ошибся. Хотя понимаю, что я не ошибся в данном случае. Но понимаю, что если я не скажу так, все, у нас пожар начнет разрастаться. А тут нет, извини, я ошибся. И все утихло. И мир сохранился. Вот что требуется от человека. В данном случае, почему есть удивительные слова в Евангелии. Царство Божие, а это и есть царство любви, приобретается силою. И употребляющие усилия получают его. В чем состоит это усилие? В борьбе с собой. Знаете, один автор написал замечательные строки. Они так звучат. Да, бой с самим собой есть самый страшный бой. Победа из побед, победа над собой. Да, победить себя... Свое самолюбие, о, это действительно победа из побед. Сейчас самый отъявленный трус какой-нибудь на людях, он может совершить геройский поступок. Тщеславие так распирает. Я. Победа над собой, о, какая-то трудная вещь. Вот в чем заключается смысл человеческой жизни, с христианской точки зрения. Это борьба. Вот этом своей, это же, ну, сами понимаете, это же, ну, что хорошего в этом эгоизме, скажите? Ну, ничего не хорошего. Говорят, ну, эгоисты, действительно, отвратительное явление. А во мне? А я? А я? Когда я осуждаю другого, вместо того, чтобы посочувствовать. Вы понимаете, что такое, когда я осуждаю? Что это значит? Сказать, что это значит? Я бы такого никогда б не сделал. как он или как она. Вы слышите, насколько я выше? Боже мой! Сейчас у меня туфлю целовать будут. Слышите, какая гордыня-то во мне, кажется, прет, а я даже не видел. Это она такая, это он такой. А я? Но когда я говорю, вы слышите, сверху вниз, насколько я лучше. Вот вам один из самых ярких примеров того, в каком состоянии мы находимся и что такое Царство Божие силою берется. Борьба вот с этим своим, с этой своей испорченностью, вот что является самым достойным, что есть в человеке. И тот, кто не будет этого делать, трудно ему придется, конечно. Очень трудно. Вот как приобретается любовь. Бог потом исправит у человека его бессилие, если человек здесь трудится над этим. И в этом смысл жизни. Очень хороший вопрос. Спасибо.
У меня достаточно простой вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем есть грех татуировки, если это красиво и всем нравится?
Надо сначала понять, что такое грех с христианской точки зрения. Потому что очень многие не понимают. Думают, что грех – это, знаешь, такое, Бог вот сказал вот так делать, а я делаю иначе. Правда? Так думают? Нет. Все то, что говорит Бог, заповеди – это есть не что иное, как предупреждение человеку. Знаете, как мама говорит ребенку: не делай этого. Хотите узнать, как я узнал, что такое грех? Сейчас я вам расскажу. Я не помню, сколько мне было лет. 5, может быть, 6, не знаю. Зима. Мороз. Выходим с мамой на улицу. И она, как вот мама, они уж очень любвеобильные. Лёшенька, смотри, не вздумай язычком лизнуть железную ручку на морозе. И пошла. Через мгновение вопль на всю улицу. Почему? Лёшенька уже своим язычком прилип к этой злочастой железной ручке. Кто меня, мама наказала, да? Понял, что такое грех? Грех – это не нарушение того, что Бог приказал, я не сделал. Мама меня и целовала, и уж не знаю, чего делала, жалела только. Вот видишь, нельзя же так делать, я же тебя предупредила. Ну, мальчишки, ясно, какой народ, да. Вот что такое грех. Грех, с христианской точки зрения, это все то, что вредит человеку. Взять и отрубить себе палец – страшный грех. Взять и объесться – конечно, грех. Татуировка. А зачем это нужно? Грехи бывают разной тяжести. Вы понимаете ли, в чем дело? Разной тяжести. Может чуть-чуть подкраситься так, что и незаметно. И незаметно. А можно намалюкать так, что, Господи, ну что ж это за чучело такое идет? Чучело настоящее. Была симпатичной девушкой, вдруг вместо девушки идет манекен какой-то настоящий. Тут наставлено полметра, тут краснейший, тут зеленый. Ну, в общем, манекен, а не симпатичная девушка. Понимаете, в чем дело? Грехом является все то, что противоестественно. Вы слышите? Что противоестественно, что вредит человеку. Его обезображивает человека и так далее. Вот что такое грех. И больше ничего. И все. Бог же только предупреждает. Не садитесь, помните, что я сказал, в костер. Садитесь лучше на стульчик, на хороший. Вот, оказывается, в чем дело. Поэтому татуировка, ну что это такое? Это уже, конечно, уже... Как грешок, по крайней мере. Грешок. Я не хочу сказать, что грех. Нет, вы не грешница. Нет. Грешок. А зачем? Это, конечно, небольшая заноза. Вот когда сильный сук вонзится, это уже плохо. А тут просто заноза. Но мы все равно же говорим, ой, вытащи занозу, мешает. Грехи разные бывают. Большие, средние, малые. Вот так.
Добрый день, у меня вопрос. А у монахов есть свои физиологические потребности, которые они игнорируют. Соответственно, что они идут против своей природы. И получается, что, как вы говорили, они сидят на раскаленной сковороде?
Дело вот в чем. Что есть природные потребности, совершенно необходимые. Есть не необходимые. Если пить необходимо, без этого жить не можем. Вступать в брак – это тоже потребность. Это совершенно здоровые, естественные, я бы сказал, свойства человека. Но не необходимые. Человек не умирает, если он не вступит в брак. Он не умрет. Ничего не случится. Но при каком условии? Люди сидят по час десятки лет. Их сажают, и все. Вот это не необходимые, хотя и вполне естественные. Так вот, но мы же подчас очень многое делаем из каких-то высших побуждений. Посмотрите, что делают люди, когда шли добровольно, например, на войну. Они понимали, что в любой момент могут быть убиты, взяты в плен, могли подвергнуться истязаниям всяких. Шли. Почему? Есть более высокие цели, в отношении которых даже наше вот это естественно необходимое, что для нас, становится второстепенным. Приходится и голод испытывать, и жажду, и страхи, и ужас смерти, и так далее. Идут. Почему? Есть более высокое. Так и здесь то же самое. Монашествующие идут, когда отрекаются, например, от вступления в брак, идут ради высшей цели, прекрасно понимая, и это известно во всех, кстати, религиях, без аскетизма невозможно достичь высших духовных состояний. Это просто факт. Просто факт, который проверен опытом, и больше ничего. Вы знаете, как сытые брюхо к учению глухо. Слышали такого когда-нибудь, да? Потому что если к учению глухо, то тем более оно глухо к духовным ощущениям, к духовным достижениям. Это прекрасно. Поэтому монашество заключается не только в том, чтобы не вступать в брак. Оно обязательно предполагает воздержание в пище, воздержание во сне, воздержание от всего того, что является развлекающим как таковым. Вот. А вовсе не в том только, что касается брака. Это брак – это только одно из явлений. Вот, оказывается, в чем. Но еще больше монашество, что касается... Вот я сказал о внешних вещах, о внешних. Что это касается и брака, и пищи, да. Но гораздо больше, чего касается монашества, это стремление бороться со своими страстями, тщеславием, завистью, лицемерием, превозношением и так далее. Тот монах, который хотя будет не есть, не пить, не знаю как, будет аскетом, но если он не борется со своим самомнением, что вот теперь-то я стал святой, а вы кто? Все. Он уничтожил под корень все монашество в себе. И об этом, вы знаете, как серьезно предупреждает церковь? Ой, как серьезно! Прямо говорит тот человек, который занимается только вот этими внешними вещами, ну, воздерживается от внешних таких вещей, которые очевидны, но не борется со своими страстями внутренними, он становится ужасным. В нем зарождается гордыня. А, кстати, может быть, вы читали «Братья Карамазовы» Достоевского? Там этот Ферапонт, по-моему, лже-старец, который, как и фанатик, с огненными глазами. Что вы? Это ужасное, ужасное явление. Вот что такое. Вот так. Так что ради высших, когда есть цели, человек может отказаться от того, что является вторичным. Это общий закон нашей человеческой жизни.
Алексей Ильич,
вот вы говорили о том, что несмотря на современную атеистическую агрессию, сейчас больше половины, а то и две трети населения Земли верит в Бога. Вы не могли бы поконкретнее рассказать, что вы понимаете под атеистической этой агрессией в современности, ну, не рассматривая времена СССР и Ленина?
Мы часто сводим религию к тому, к признанию того, что есть Бог. А я отвечаю, ты ничего подобного. Религия говорит нам, что есть дьявол, который знает, что есть Бог, они верят, и остается дьяволом. Знает. Это мы-то верим, а он знает. Не в этом суть дела. Атеизм, по существу, это жизнь, которая игнорирует основные нравственные, религиозные, я бы сказал, устои жизни. Поэтому, если мы коснемся вот новозаветных писаний, Нового Завета, то непрерывно, к чему и призывают все христианства, изменение жизни, характера жизни, нравственного характера жизни, а не просто философское признание. Да, есть Бог. Где он? В созвездии Альфа Центавры. А, ну понятно, да, конечно. Что есть? Нет, нет. Так вот, а в наше время, обратите внимание, был Советский Союз, был атеизм. И вы-то не знаете, а люди вот этого поколения, которое я представляю, вам скажут, что общественная мораль была неизмеримо выше. Мы теперь, вы, наверное, услышите, ой, наши советские мультики. Слыхали? Посмотрите, что сейчас происходит. Что у нас по телевидению. Сколько разврата, крови, насилия, бессовестности, измены. Это что такое? Вот вам атеизм. То есть атеизм уже в данном случае даже не атеизм, а богоборчество. Прямо вопреки основным нравственным, я бы сказал, свойствам человека ведется непрерывная пропаганда всяких гадостей. Это буквально богоборчество уже даже. Атеизм – это без Бога. Но в данном случае, если хотите, атеизм, перешедший в прямое богоборчество. Вот чем характеризовалось. Там было, я бы сказал, отрицание Бога как такового бытия. Я бы сказал, более теоретическое, философское. Сейчас идет отрицание практическое. И вот теперь чему отдать предпочтение? Атеизму советскому, идеологическому или теперь демократии разнузданной? Где хуже, где больше атеизма? Хотя церкви открыты, конечно, да, церкви-то открыты. А вот как жизнь стала более чистой или нет? Вот это вы, наверное, лучше мне скажете. Потому что я в затворе. Не знаю, да. Вот так. Вот атеизм в чем состоит. Не просто философское отрицание, а самим характером жизни. Вот так. Что-то хотели еще? Да.
Истинные христиане испытывают любовь к Богу. То есть они ходят в храм, молятся, чтобы...
Нет, ходят в храм, нет. Что, пустынники ни в какой храм не ходили?
Ну, они... Ладно.
Там и храму не было.
Они общаются с Богом в любом случае.
Истинные, да?
Да.
Ну, давайте.
Любовь к нему.
Так.
Но как прийти к этой любви, если... То есть есть категория христиан, которые... исполняют все законы Божьи ради того, чтобы не попасть в ад. То есть они все равно эгоистично поступают в какой-то мере. Угу. То как прийти к этой любви?
Нет, ну едва ли можно назвать эгоистом того человека, который, сидя за столом, все-таки берет что-то такое, что ему больше нравится, чем говорит, что мне совсем никуда не пойдет. Это естественно. Так и здесь люди, да, ну хотя бы из страха наказания, из страха адских мучений, ну, говорят, ну лучше уж я, знаете ли, себя более буду лучше вести, только бы мне не попасть туда. Это не эгоизм, это естественно. как где угодно мы. Конечно, мы не пойдем туда, где болото, а выберем дорожку поудобнее. Это естественное свойство нашей природы. Вот так. Есть, поэтому различают христиан. Одни, которые живут из страха наказаний, являются христианами. Другие, которые из жажды награды. И та, и другая ступень считается примитивной. И, наконец, те христиане, которые по убеждению идет из действительно искания чистоты, истины, любви как таковой. Это очень, я вам скажу, очень, очень важно. Здесь нет корысти, когда человек хотел бы, чтобы быть чистым и прекрасным, к чему и призывает христианство. Разве это плохо? Еще Чехов даже писал, наверное, вы помните, у человека должно быть все прекрасно. Он, правда, начинает так. И лицо, и руки, даже одежды, и дальше и душа, и совесть, и мысли, и чувства, и желания. Разве стремление к такой красоте – это разве эгоизм? Нет, конечно. Это естественно. Так же, как больному, естественно стремиться к здоровью. Разве это эгоизм? Нет, конечно. Каждый болящий хочет быть здоров. Это не эгоизм. Так вот, и мы то же самое. Когда я замечаю в себе, что я не могу не осуждать, но я же понимаю, для чего это нехорошо. Не могу не завидовать, я понимаю, для чего это отвратительно. Не могу не лицемерить, ох, как это безобразно. Я когда замечаю, если я хочу с этим бороться и борюсь, это же прекрасно. Это и есть стремление к чему? К чистой, прекрасной жизни. Вот, когда человек ради этого стремится, то есть исцелиться от всех гадостей, которые я в себе вижу, это прекрасно, конечно. Это не эгоизм, это естественное стремление. Я вам еще раз говорю, это стремление больного человека быть здоровым. Хорошо это? Ну, конечно. Ну, конечно. Кто же это будет отрицать? Так и здесь. Это третья ступень. Это высшая ступень. А то, что вы назвали из страха или из желания награды, это низшие ступени. Низшие, конечно. И жалко. А вот если он хочет вот к тому, что я сейчас сказал, это очень хорошо. Это высшее и нормальное.
Добрый день. Хотелось бы сказать спасибо, что уделили нам время. И у меня следующий вопрос. В церкви уделяется большое внимание одежде. Кто что одет? Почему это? Разве так принципиально? Спасибо.
Сегодня 12 число, да? 12, да. Вот 9, то есть 3 дня тому назад, я прилетел из Ирана. Иран. Неделю тому назад я туда полетел. Прилетаю, смотрю, странное дело, сплошной женский монастырь. Все женщины в длинных одеяниях, в черном одеянии, да полно сколько, причем от мала до велика, и старые, и молодые, и дети, все одеты в эту одежду. Все. Я даже фотографировал там очень многие. И мужчины, и женщины все вот так полностью одеты. О чем это говорит? Или напротив? Напротив. Когда Советский Союз был еще ничего, а в то время на Западе чуть-чуть пожарче, уже старается чуть не раздеться, ничуть не голиком ходить. Здорово внедрили эту моду. А потом на Западе, представляете, кричат: «Ах, нас насилуют, все равно мы будем бороться за свою свободу». Понимаете, что такое? Дразнят. Особенно там эти, вы знаете, там много приехали из Африки, все, и прям дразнят их. Все открывают и сверху, и снизу, чего только не делают. Скажите, это насколько это естественно? Никогда это не было естественно. Никогда. Напротив, женщин всегда украшало то, что я вам назову такое слово, целомудрие, насколько оно привлекательно. А когда все показывает из себя, то есть лезет уже, прям лезет. Целомудрие всегда было, если хотите, самой привлекательной чертой у женщины. Вот вам Иран, мусульманская страна. Вы знаете, просто картинка умилительная. Особенно, когда смотришь, маленькие девочки, они уже даже одеты так. Телевидение – то же самое. Никаких не увидите этих сцен. Вам понятно, о каких сценах я говорю. Нигде не увидите. Не развращают там людей. Хотя в брак, пожалуйста, вступайте. Причем даже очень рано там вступают девушки в брак. Очень даже рано. И даже могут иметь, там, знаете, у мусульман даже могут быть иметь две жены, даже три, там, четыре, да, могут, если он состоит. Но в этом отношении здесь удивительная чистота. Вот какое значение имеет одежда? Вот какое. Она, во-первых, свидетельствует о самом человеке, о его скромности или наоборот. Во-вторых, это свидетельство общественной морали. На что оно направлено? На что направлено? Возьмите западную культуру. Я вам скажу факт, и вы, может быть, ахнете. В Ватикане, центр католической церкви, самое большое собрание в мире эротической литературы. 26 500. В Ватикане. Слышите, откуда пошло? Из церкви. Когда христианство отступило от своих норм. Вы понимаете, что такое западное христианство? Вот откуда это появилось все. А посмотрите на эти картины. Леонардо, Рафаэля, посмотрите. Всюду обнаженность, всюду, всюду. Так и стараются сделать. Вот оно, оказывается, какое дело. Поэтому одежда играет, конечно, большое значение для общественной и личной морали человека. И мы должны, наверное, все все-таки любить друг друга, а не развращать друг друга. Вот так.
Вы сказали про три ступени, две ниши, то есть из страха и из жажды награды. Но каким образом перейти на высшую ступень, любовь к Богу, с этих двух низших ступеней? Или вообще людям, которые даже на них не находятся?
Дело вот в чем, что здесь очень много значит понимание, сознание. Это очень много значит. Потому что многие, когда говорят, вот, что они из-за страха это делают, они другого ничего не знают. Просто ничего не знают. Объяснять надо. Если когда мы прекрасно понимаем, что оказывается, мы находимся сейчас вот в этом состоянии, в котором мы все здоровые, правда, люди? Мы все здоровые, я говорю, не о теле. На самом деле, не тронь меня, не заденьте меня. Я знаете как? Ой, что будет, если затронете мое самолюбие? А оказывается, мы так здорово больны, что, Боже-то мой, все страсти. Не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не лицемерить, не могу не притворяться, не могу не обманывать, и не могу не лукавить. А что ты можешь? Так вот, человек, который когда обратит на себя внимание и поймет, и целью своей жизни, если хотите, естественной целью, скажет: «Господи, ты помоги мне освободиться от этой гадости». Вот и все, это будет нормально. Когда он этого не знает, то он: «Ах, как бы Бог меня не наказал!» Бог вообще никого не наказывает. Мы себя наказываем. Разве Бог наказывает того, кто пьет, и у него потом цирроз печени, пьяницу? «Ах, Бог меня, надо же, мне цирроз печени мне послал!» Да? Ай-яй-яй. Надо запомнить, что заповеди Божие – это есть не что иное, как только предупреждение человеку. Голубчик, не делай этого. Знаешь, как тебе плохо будет? Не делай этого, пожалуйста. Не прыгай с пятого этажа. Лучше по лестнице спустись. Нет, по лестнице это тяжело. Я выпрыгну прямо из окошка. Поломаешь ручки, ножки. Не делай. Вот что такое заповеди. Вот только. И все. Не Бог наказывает. А мы, нарушая вот эти нормы человеческой жизни, сами себя наказываем. Поэтому все грехи в христианстве называются, знаете как? Как деяния противоестественные. Противоестественно осуждать, оказывается. Лгать. Завидовать. Противоестественно это человеку. Человеку должно быть все прекрасно, как к этому призывает Бог. Вот так что вот осознание, этого, понимание вот этого, оно дает возможность человеку сразу именно жить как? Правильно. Стремиться исцелиться, а не из-за страха, а не из-за награды. Вот так.
Здравствуйте. Вот вы сказали, что грех – это когда человек вредит сам себе. Ну вот, например, люди шли на войну, они же понимали, что они могут себе навредить, они, получается, грешили, или как это понять?
Недаром все дворянство у нас, все было военным, всегда. Почему с таким уважением относились к военным всегда? Почему? Это люди те первые, которые отдают свою жизнь за то, чтобы мы тут жили хорошо. Все зависит от цели, ради чего человек делает. Высокая цель – прекрасно, а когда ради обжорства, то ничего хорошего нет.
Ребята, ну, уже время подходит к концу. Спасибо профессору. Я думаю, что это была потрясающая встреча и надолго останется в нашей памяти. Спасибо вам огромное.